уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 31 марта, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость сегодня президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, раз уж вы сказали, тогда я не удержусь. И вы еще теперь профессор ядерного университета в Москве.
Называется Национальный исследовательский ядерный университет, бывший МИФИ.
Ого, то есть это теперь так называется. Да. Хорошо, я все-таки по поводу Американского университета на американские темы предлагаю говорить. И первая тема – это, безусловно, возвращение Трампа. Mm-hmm. А вот в новостях это выглядит по-простому. Трамп открыл свой сайт. Но ведь явно это не просто открытие сайта.
Во-первых, никуда не уходил. Он до сих пор считает, что он выиграл выборы. И также считает примерно, по разным оценкам, от 70 до 75 миллионов, во-первых, тех, кто за него еще голосовали прямо, и еще члены их семей. Так что можно сказать, что полстраны. Полстраны считает, что выборы были нечестные, что он их выиграл. Но так, поскольку произошли определенные манипуляции, он был вынужден выехать из Белого дома, но он собирается туда вернуться через 4 года.
Ну так вот этот сайт 45-го президента, насколько я понимаю, даже сама вот эта подача, это сайт 45-го президента. Или у всех предыдущих президентов тоже есть такие сайты?
Ну, в принципе, да, у них есть сайты, ну, раньше сайтов не было, но были библиотеки. Вот каждый президент, когда он уходит в отставку, то он ему открывает библиотеку, и там его все документы, ну, президенты у них много же, выступлений, речей, встреч, фотографии, и это уже традиционно, что уходящий президент, потом занимается, ему, кстати, положено по Конституции США, ему положены офис, ну, деньги для сотрудников, ну и аренда помещения, определенный бюджет на поездки, так что охрана, кстати, охрана продолжает оставаться. Вот, ну, а теперь новые времена, теперь сайты. Теперь у него сайт, но он считает, что это будет не только сайт 45-го, но и 47-го. Он об этом открыто говорит, 47-го
президента. Он больше не претендует стать 46-м, он не собирается дальше оспаривать.
Ну, это, наверное, невозможно, так как Верховный суд отклонил. То есть единственная организация, если можно так назвать, которая могла отменить вот результаты этих выборов, это был Верховный суд. И там, конечно, очень интересная история, поскольку там было, в общем-то, большинство консерваторов, а из них три, всего 9 судей, или судей, правильно нужно говорить, это, и там три было назначено самим Трампом. То есть, по идее, все были уверены, что он, ну, выиграет вот это дело в Верховном суде. Собственно, так выиграл Буш. Ведь это не первый раз, когда Верховный суд должен был принять решение. И в 2000 году Буш практически, ну, все считают, что он проиграл Гору, но вмешался в Верховный суд, и там в одном штате, Флорида, там была непонятная ситуация. И Верховный суд, в общем-то, присудил победу Бушу. А здесь не в одном штате Флорида, а там, ну, там по разным оценкам от точно 6, а еще некоторые говорят 12, 15, что где была явно нарушена Конституция, потому что там были изменены порядки голосования, причем изменены в пользу, конечно, Байдена и вот эти правила. И поэтому, ну, в общем-то, Верховный суд решил это не принимать во внимание, потому что боялись, я думаю, так, что боялись просто, ну, восстания.
Вот что... это отдельный вопрос. Вот вы уже упомянули, что среди судейских там были люди Трампа, по сути.
Да. Ну, уж точно три. Он сам их назначил. Причем было
протест... Формально все-таки республиканцы тоже это партия Трампа.
Ну, сейчас да, в большей степени
до сих пор. Почему они так ведут себя? Это своего рода, ну, они, как это у нас принято говорить, они его предали?
Ну, вот они попытались что-то сделать, и вот этот бунт, который... Я, кстати, был в это время в Вашингтоне, находился, это прекрасно наблюдал. Это, кстати, до сих пор солдаты, до сих пор там стоят, и Конгресс, и Белый дом окружены заборами, несколькими рядами заборов, гвардейцы. Непонятно, когда они уйдут. И, в общем-то, вроде бы уже закончилось. Все, нет. До сих пор гвардия охраняет Конгресс. Ведь раньше как? В Конгресс можно было пойти. Любой человек, вот вы приезжаете, гражданин любой страны. Единственное, раньше, ну, там были тоже там попытки какие-то терактов, поэтому нужно было пройти через рентген. Но вы приходите через рентген, вас даже не спрашивают, куда вы идете, что, не нужно было никаких, знаете, как зайти, попробуйте.
По приглашению,
да. Да, по приглашению. А дальше ты идешь в любой кабинет, в любому конгрессмену, сенатору, заходишь туда, говоришь, какие у тебя проблемы. Ну, и понятно, что не обязательно я должен сразу выскочить навстречу конгрессмену, но, по крайней мере, его помощник выйдет, вас выслушает, вот, и дальше начинается там какая-то переписка. Теперь все это исключено. Теперь никто туда зайти не может. Ну, конечно, могут зайти члены Конгресса, но они должны пройти через целый определенный ряд этих самых охранных. И, в общем, все это очень грустно. И теперь уже, конечно, ни Конгресс не тот, ни Белый дом не тот. Три ряда Белый дом. Вот. А раньше тоже было спокойно.
Но и все-таки возвращаясь к тем вот судейским, к тем людям в республиканской партии, а вот есть ощущение, что они пытаются дистанцироваться от Трампа?
Ну, уже, собственно, решение принято. Он уже выехал. Вот. И, значит, только единственное, что ну, решили восстание. То есть было близко, ситуация была близкая, потому что почему до сих пор гвардейцы там стоят? Я думаю, что есть какие-то данные, разведданные, что в армии есть те, которые поддерживают Трампа. Ну, а у людей в армии, у них оружие, то есть есть какая-то угроза того, что вот эти ребята там, Proud Boys, там, или какие-то еще, и не только Proud Boys, это такая организация невоенная, ну, она полувоенная, может быть, но армия, в общем, получается, даже внутри армии нет доверия, что там, возможно, какая-то группа, которая может что-то такое устроить. Поэтому до сих пор, вот сейчас вот вроде говорят, что вот это уйдет эта гвардия в мае, но это еще, в общем-то, не до конца.
То есть, ладно, тогда про самого Трампа. Да. Это тоже из вчерашних новостей. Бывшего главу Белого дома заметили на вечеринке в честь свадьбы его соседей, на которой Трамп вместо поздравления молодоженов обрушился с резкой критикой в адрес администрации Байдена. Это его роль такая? Или он так живет?
Он уже готовится к новой избирательной кампании. Он, причем это кампания 24-го года. Он готовится. Это было его... Он рассылает письма. Я, кстати, нахожусь в рассылке. Дело в том, что я в свое время, значит, ночью я не скрывал, по-моему, даже в этой студии говорил, что я поддерживаю Трампа, даже послал ему какие-то деньги, и я попал к нему в эту самую рассылку. Вот, и он, ну, пишет о своих планах. Вот, ну, конечно, критика Байдена, критика демократов, ну, и в конце просит немножко денег, вот, и денег у него достаточно, и он открывает этот, не просто сайт, сайт открыть может любой человек, это, вот, это речь идет уже о серьезном таком, серьезном платформе, его же выгнали там из Твиттера, из Фейсбука.
И да, он говорил о том, что он свои социальные сети будет
создавать. Да, свои социальные сети, да, ну, вот он собирает на это деньги, и, ну, так, полной энергии, бодрости. Вот,
но
он...
вот нет вот этой проблемы ну, неуместности, что ли? Ты на свадьбе, при чем тут Байден?
Это, да, это другое, но это политики. Политики — это не только Трамп. Они, куда бы они ни пришли, они сразу начинают избирательную кампанию. Еще, я не знаю, просил он там еще денег у этих самых...
Ну, то есть по-американски так можно?
Да, это нормально, да, это считается нормально. Ну, в большей или меньшей степени. Вот, но, в общем, политик, у него вся жизнь — это кампания. Дело в том, что... В Америке выборы каждые 2 года. То есть тебя не успеют выбрать, а ты уже начинаешь думать о следующей кампании. А следующая кампания, значит, нужны деньги. Поэтому нужно сразу, значит, не теряя ни минуты, начинать собирать деньги.
Можно ли говорить сегодня более-менее уверенно, что Трамп действительно будет следующим кандидатом? Ну, понятно, что человек располагает, человек предполагает, а Бог располагает, но все-таки, учитывая, что Трамп не молод, но все-таки... Он будет кандидатом от республиканцев.
Ну, на данный момент это так. Он наиболее популярный. Конечно, там есть республиканской партии его противники. Они, кстати, на прошлых выборах, они очень активно боролись против него, республиканцы. Вот такая самая активная группа была Lincoln Project. Это такие республиканцы, которые считали, что Трамп – это не их человек. Но прежде всего в области внешней политики. Потому что когда он заявил, что я не собираюсь быть президентом всего мира, а я хочу вот концентрироваться на делах своей страны, America First, это для них, это, конечно, удар. Потому что эти люди, ребята, хотят контролировать и быть лидером всего мира. Так еще есть слово «гегемон». Вот, и для них человек, который говорит, что он, собственно, не, этого не хочет, хочет концентрироваться, а более того, он еще хочет улучшить отношения с Россией, это вообще это ужасный удар, потому что все те, кто хочет улучшить отношения с Россией, это противники военно-промышленного комплекса. Потому что если Россия не враг, то зачем тогда тратить 740 миллиардов? Это только открытая часть, а есть еще много всяких закрытых статей. Лучше тратить их на социальные проблемы, на образование, на медицину, на инфраструктуру. Поэтому Трамп не является вот для этих людей. Но для большинства республиканской партии он до сих пор по-прежнему является наиболее популярным.
Но подождите, Трамп же был уже президентом Соединенных Штатов Америки.
Но ему не дали.
Вот, это и главный вопрос. То есть у него не получилось замириться с Россией, у него не получилось сделать America First.
Да.
А тогда зачем давать ему второй шанс?
Нет, у него получилось во внутренней политике. Во внутренней политике у него получилось. У него очень большие достижения в экономической составляющей, в том, что он укрепил границу, которая сейчас практически открыта. Южная граница сейчас практически, ну, если не проходной двор, то очень близко.
Любой человек, сейчас это когда? То он же ее укрепил.
Он строил эту стену вопреки сопротивлению демократов. А теперь все стены, которые он строит, теперь их сносят. И любой человек может подойти и попросить там, значит, убежище. Его обязаны принять. А некоторые своих детей или чужих детей подсылают.
Нет, ну, хорошо. Он, значит, пытался это делать, но мало что ему дали. Но вопрос, зачем тогда давать ему второй шанс? Ему также не дадут.
Это, наверное, скорее всего, так. Потому что вот этот комплекс, который я назвал, он, кстати, раньше он назывался ВПК. Ну, в переводе на русский язык, ВПК. Вот, по-английски MIC, Military Industrial Complex. Так вот, теперь он расширился. Вот это, кстати, слово MIC, Military Industrial Complex, впервые использовал президент Эйзенхауэр еще много-много лет назад, когда он был президентом. Ему тоже мешали. Он хотел концентрироваться на каких-то... Ну, после войны очень много проблем. А Military Industrial Complex, ему нужно делать оружие, вот, и базы военные, у Америки 800 баз военных, их надо содержать, их надо укреплять, вот, и Эйзенхауэр чувствовал, что на него этот комплекс давит. Так, ну, теперь вот это MIC, теперь там еще появился еще 5-6 букв дополнительные, там MIC, AC, я могу расшифровать, но это, кстати, придумал этот новый термин, там MIC, CP, в общем, там 6 или 7 букв, вместо 3, 6-7. Это мой хороший друг. Так случилось исторически, что один из моих таких очень близких друзей – это бывший аналитик ЦРУ, причем не просто аналитик ЦРУ, а он был у Рейгана, его, собственно, главным человеком, который утром президенту на стол кладут сводку всех самых важных новостей. Это брифинг. Morning briefing of the President of the United States. Вот этот человек, его Рэй МакГаверн зовут. И вот Рэй, он отвечал за это. То есть каждое утро, когда Рейган входил в свой овальный кабинет, на столе лежал вот этот самый доклад, который готовил Рэй МакГаверн. Ну, сейчас он, конечно, в отставке. Вот. Этот Рэй МакГаверн, он расшифровал вот этот термин. И туда добавляется, помимо Military Industrial Complex, туда добавляется, конечно, Intelligence, разведка, Конгресс, СМИ, и мозговые центры. Вот это по буквам, если расшифровать, получается же не 3 буквы, а 6-7 букв. Вот этот комплекс.
Нет, да понятно, что это комплекс. Просто это попытка продолжать биться с ветряными мельницами, которых все равно не побить, или как это понимать?
Ну, вот вы правы, к сожалению, это так. Потому что этот комплекс, я не представляю, как его возможно победить. Никто не пытался. Вот Эйзенхауэр что-то такое сказал, и с тех пор прошло много лет. Вот, и этот комплекс, конечно, он контролирует, но тем не менее, Трампа, народ Трампа, американский народ, его поддерживает.
Ну, половина народа.
Ну, половина, да, ну, это тоже немало,
в общем-то. Хорошо, Виталий, да, напомню, это Эдуард Лозанский, он президент Американского университета в Москве, мы в прямом эфире, вы можете писать через смс-портал, можете через телеграм, можете звонить 7373948. Так вот, Виталий пишет, это какая-то веселая штука получается, значит, Трамп хочет на второй срок. Байден тоже уже сказал, как мы знаем, что он тоже собирается. Трампу 74, Байдену 78, пишет Виталий, типа они не молодые.
Да.
Ну, в смысле, не самые молодые. А почему у них нет молодых?
Ну, они есть, но дело в том, что молодому пробиться довольно трудно. Я думаю, что, конечно, появится и там, и там, и в республиканской партии, и в демократической какие-то молодые должны появиться. И, наверное, какая-то конкуренция Трампу тоже будет. Но пока, вот мы говорим сейчас на данном этапе, да, вот сейчас
нет, у нас... Они не появляются, потому что их не пускают, или они не появляются, потому что все понимают, кого выберут?
Ну, я думаю, что несколько факторов. Главный фактор – это, значит, это деньги. Ну, так в политике, вот. Поэтому появляется какой-то молодой человек, он должен, чтобы его узнали, он должен вообще быть харизматическим, хорошо, лучше хорошо выглядеть, хорошо говорить, ну и, конечно, капитал. И вот кто будет с него вкладывать эти деньги? И получается так, что вот этот самый, который мы назвали MICAQ,
вот это все.
Вот это все. У них очень много денег. И они, если этот молодой тоже скажет, что я не хочу, значит, контролировать весь мир, а я хочу концентрироваться на проблемах внутренних своей страны, и этот не даст ему денег. Ну, и, соответственно, просто у Трампа было отличие в том,
что у него были свои. То есть они не хотят рисковать деньгами, да. Человек, который давно работает, им понятнее, чем человек новый.
Нет, просто у Трампа он не совсем был под влиянием этих людей, поскольку у него были свои деньги. Он миллиардер, он не так очень много, но все равно несколько миллиардов у него все-таки было. Поэтому он, кстати, потерял много денег. Обычно, когда идут в политику, ты на этом зарабатываешь. А он потерял. Ну, вот он решил, что вот он уже...
Видимо, у него есть миссия.
Да, какая-то, он в это верит.
Хорошо, наши слушатели спрашивают, Рафаэль пишет, он возвращает нас к вот этому высказыванию Байдена, как он его называет, хотя это, насколько я помню, было что-то типа того. Так вот, что вы думаете по поводу вот этого в адрес Путина?
По этому поводу, что я думаю, я сказал, причем публично, а публично сказал то, что я извинился перед самим Путиным, и перед российским народом от имени тех американцев, которые с этим не согласны. И я был не один. Очень много людей, которые также высказали свои... Просто не у всех есть
возможность это публично. Это неэтично, так не положено. Ну, то есть, вот что тут не так?
Я назвал вот эту свою статью, вот она была опубликована, кстати, в Америке, в Washington Times, я там у них колумнист, и в «Известиях». Назвал, что он перешел политический Рубикон. То есть, ну, не принято, никогда еще. В самые ужасные годы холодной войны никогда, очень понятно, риторика была очень такая жесткая, империя зла, Рейгана, ну, все это вспоминают. Но никогда до личных оскорблений дело не доходило. Вот Байден нарушил вот этот, можно сказать, протокол или, не знаю, манеры, дипломатию. Вот я это назвал нарушением вот этого политического Рубикона. Это была грандиозная ошибка, и многие американцы считают, что это было неправильно, и извинились.
Но многие, это сколько?
Ну, я не знаю по числам, вообще-то...
Не, ну можно ли говорить о том, что это массовое движение?
Ну, не все, даже которые так считают, может быть, это публично и не говорят, но как, если верить послу Антонову, то в посольство пришло очень много писем. Сколько там, я не могу сказать. Антон, кстати, в Москве, можете у него спросить.
Ну да. Теперь по поводу Рубикона. Ну, русская фраза «Рубикон пройден», да?
Да.
Она, в общем, означает, что назад дороги нет.
Ну, что дальше? В том-то и дело, что Байден, видимо, его состояние такое, что он, когда это все сказал, он потом, наверное, все-таки...
Ну, он же не сказал, он, по сути, отреагировал, ну, все даже
равно,
не говоря.
Ну, все равно, не-не. Он так, с ухмылкой. Это была
фраза. Нет, ну там дальше были другие слова.
Да, да, да. Нет, он в глубине души, ведь он и до этого, мы знаем, что в 2011 году он просто тоже у него такой, набрался довольно такой, ну я бы сказал, наглости, когда приехал в Москву, и Путину просто заявил, ты не должен баллотироваться, но это тоже как-то не принято, приехать в другую страну и указывать, кому нужно избираться, кому нет. В общем, так что за ним это числится. Но потом на следующий день, что ли, то ли во сне, или кто-то ему подсказал, и он тут же пригласил Путина на вот этот самый экологический саммит. Вот это сейчас интересная интрига, примет ли Путин приглашение или нет. Не знаю, это, в общем, у Путина есть такие ходы неординарные. Я помню, когда вот это был скандал, когда консульство в Сан-Франциско, значит, это еще Обама, это сделал. И ему позвонил...
Закрывали консульство.
Да, не просто закрывали, а ну, конфисковали, ну, не да. знаю, как это будет. Вот. То советник по национальной безопасности тогда, он, генерал Флинн, он позвонил послу Сергею Кисляку и сказал, знаете, не реагируйте на это. Мы сейчас... Это было в январе. А 20 января мы придем к власти, и тогда мы это все, так сказать, отыграем. Это, кстати, послужило причиной к грандиозному скандалу, и Флина там, он уже, ну, это отдельная история. Но тогда, как ответил Путин, он говорил, ну, хорошо, вы у нас отобрали то все, а мы приглашаем ваших детей на елку.
Ну, да.
Это вот такой ход. А сейчас он тоже сказал, ну, я вам пожелаю здоровья. Это, так что, вот, кстати, сегодня, может быть, мы узнаем, принял ли приглашение Путин или нет. Это в онлайн идет формат об экологии. Это очень интересно. Но... Так что Байден пытался каким-то образом, может, смягчить. То есть он все время говорит, так, там, где Америке выгодно, мы будем с Россией говорить. И вот он считает, что вот это участие России в экологическом саммите, это выгодно для Америки.
Ну, хорошо, ну, возвращаясь, значит, у Айду, сказал Виталий, он настаивает, что Айду было. А, так вот, а как бы правильно он мог сказать? Ведь вопрос был задан. Он должен был реагировать.
Ну, он, ну, дипломат должен... сказать бы, что я не опускаюсь до такой риторики. Да, у нас там есть разногласия, но я бы не стал. Как, может быть, я там в глубине, там у меня какие-то чувства, но дипломатически все-таки я президент Соединенных Штатов.
Я не могу сказать, я как так, президент. Я так... Окей. 165-й лишний раз задает вопрос. А вы, то есть, американский гражданин?
Да.
Это важно. Павлуха спрашивает, уже как американского, видимо, гражданина, а сколько денег-то надо, чтобы переехать жить в США из России с двумя детьми и супругой, и, главное, куда обращаться?
Это да, это...
Ладно, это каждый сам для себя решает, куда обращаться. Да, еще одна история. Она продолжается, и уже при Байдене она тоже есть. Вот я цитирую издание «Политика». Это что, кстати, насколько серьезное издание?
Это серьезное издание.
Так вот, «Политика» пишет, что российских хакеров подозревают в краже 1000 электронных писем американского государственного департамента. Это ведь уже новые дела, это уже 2020 год. Вот Байден что с этим сделает? Как вы понимаете?
Ну, вот он и угрожает. Он говорит, мы ответим. Он так, кстати, во время интервью, он все время угрожает какими-то санкциями, хотя санкции уже вагон и, как говорят в России, маленькая тележка. Не знаю, что на этот раз. Там перечисляются какие-то еще возможные... Тут гадать, наверное, не имеет смысла. Наверняка какие-то будут еще дополнительные санкции. Но тут интрига заключается в том, что вот когда он все это говорит, он не может представить доказательств. Не может представить доказательства, потому что, значит, ну, по крайней мере, в Америке так принято, если ты чем-то человека обвиняешь, что есть же презумпция невиновности.
А по этим хакерским делам, по вашему ощущению, доказательств американская сторона не предоставляет?
Не предоставляет, не говорит, потому что мы не можем, иначе мы раскроем механизм, как мы это. Потому что если, значит, должен решать все суд, да, все решает самый справедливый суд, вот. А на суде нужно показать, как ты эту информацию получил, и разведка говорит, мы не можем это сделать.
Так тогда выход из этой ситуации какой? Вроде как они ведь наверняка имеют в виду, что у них есть какие-то доказательства, но представить их невозможно. Это ситуация, которая никогда не закончится.
Это называется она highly likely.
Ну
вот
да.
Вот теперь highly likely. Это уже стало таким очень интересным мемом. Можно говорить все, что угодно. Вот. Но поскольку все-таки, если вспомнить, то были случаи, когда вот эти обвинения, они оказывались фейком. Много раз. Ну, самая знаменитая, конечно, пробирка Колина Пауэлла. И эти фейки, они, в общем, приводили к катастрофам гораздо более серьезным, чем хакерская атака на Госдепартамент.
Эдуард Лозанский сегодня в программе «Умные парни». Он президент Американского университета в Москве. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Среда, 31 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость сегодня президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Это прямой эфир. Вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете звонить. Во второй части уже и звонки будут. 7373948, код города 495. Сообщение уже есть, так как мы говорили об истории, ну, среди прочего, с этим легендарным интервью Байдена, теперь уже точно легендарным. Так вот, персона Грата пишет по поводу кнутов и пряников. За последние два месяца они пролонгировали договор СНВ. Они встречались с нами по безопасности в космосе. Они пригласили Путина на саммит по климату. Увеличивается оборот в сфере энергетики. Пожалуйста, сколько пряников. То есть, получается, все-таки идет. Или это ситуация, которую требуется как-то разрешать?
Ну, ситуация, когда Байден и его окружение, ну, Блинкен, госсекретарь и советник по национальной безопасности, они устают повторять, что там, где нам выгодно, мы будем с Россией продолжать вести переговоры. Вот все, что вы перечислили, согласно, значит, мнению американцев, это Америке выгодно. Дальше вопрос возникает для России. Если России это тоже выгодно, тогда нужно участвовать. Если России это не выгодно, сказать, ну, ребята, вам это выгодно, вы с кем-нибудь другим это обсуждаете, нам это неинтересно. Но тут еще речь идет вот какая. Вот мы все-таки с вами все представители общественности. Да, мы же не в правительстве, не в Конгрессе, не в Думе. Вот. А общественность должна свою как-то высказывать свое мнение и принимать участие. Потому что если начнутся действительно серьезные проблемы, сейчас вот вы упомянули журнал «Политика», а там буквально статья была более 100 крупнейших американских экспертов, американских. Туда входили и бывшие госсекретари, и бывший министр обороны, сенаторы, которые говорят, ребята, нам нужно остановиться, потому что мы, в общем-то, медленно сползаем к ядерной катастрофе. Если такая риторика будет продолжаться, то, в общем-то, всем будет плохо. И тут, конечно, роль общественности очень важна.
Вот про роль общественности. Это тоже газета «The Hill». Это что за газета тоже?
Да, это очень серьезная газета. «Hill» — это считается «Конгресс».
Она, ну, я понимаю.
Да-да-да. Это очень серьезная. Она раньше она была не очень такая популярная. Сейчас она вышла чуть ли не в первую пятерку.
Так вот, в этой газете из первой пятерки 27 организаций призывают американского президента Байдена начать конструктивные двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. И, ну, естественно, критикуют это УГУ, о котором мы уже поговорили. Вот насколько это влиятельная инициатива?
Это 27, я посмотрел внимательно. Это, во-первых, конечно, приветствуется, хотя это не моя компания. Это, в общем, левые в основном. Это левые структуры.
Левые в смысле политических взглядов.
Да, политических взглядов. Угу. Это левое крыло демократической партии. Ну, как, грубо говоря, леваки. Да?
Вот. Но демократы.
Да, демократическая партия. Да, там республиканцев нет. Вот. Я себя причисляю больше к правым.
Это мы поняли.
Да, вот. Но, тем не менее, это хорошо. Кстати, вот один из лидеров левых, к сожалению, он недавно ушел из жизни, такой Стив Коэн, профессор, мой коллега Нью-Йоркского университета. Вот. Мы с ним всегда были на других полюсах. Он левый, причем такой крайне левый. Он выпускает журнал такой Nation, считается левый. А я все-таки Washington Times, это газета правых республиканцев. Но, тем не менее, что касается отношений с Россией, мы нашли общий язык. А общий язык потому, что и он, и я, мы не хотим военного столкновения наших стран, потому что это кончится, для всех очень печально.
Вы полагаете, что это все-таки вот то, что сейчас происходит между двумя странами, это движение в сторону военного конфликта?
Абсолютно. В принципе, Третья мировая война уже идет. Я об этом пишу, кстати, в этой же Washington Times, а в России мне любезно известие публикуют. И там она идет пока политически, информационном пространстве, конечно, экономически, эти санкции и так далее. Пока, к счастью, нету прямого военного столкновения, хотя вот эти прокси, то, что происходит на Украине, там же обучают украинских солдат и там все эти самые батальоны, поставки, буквально на этих днях опять дополнительные поставки вооружения. То есть это уже, можно сказать, прелюдии.
Вот давайте, там уже поставки вооружения и так далее. А до этого вы говорили, вот эти хакеры... Угу. Ну, то есть русских они обвиняют, но не доказывают, а когда их обвиняют, там доказательства есть.
Ну, они есть со спутника. Когда вы передаете, никто, собственно, из американской стороны не
отрицает.
Не отрицает, да. Это же видно. Одно дело хакерские атаки в компьютере, там нужно, это трудно, да, в общем-то, доказать. А когда поставки вооружения, это все видно. Это, вот. Так что это очень опасно. Я сказал вот до этого, что крупнее американские, да, эксперты, я говорю, которые министр обороны Уильям Перри, он так считает. Сенатор Сэм Нан, это один из таких ключевых, ну, да. Он председатель комитета по вооружениям много-много лет. Они считают, что мы сползаем к ядерной катастрофе. Единственное, что вот он, мне кажется, я с ним не согласен только в одном, что не только ядерный, а еще сейчас киберпространство. Это еще непонятно, что опаснее. Потому что ядерная катастрофа.
Ну, так, там хакеры, русские хакеры, про которых то ли невозможно доказать, то ли все доказательства есть, но рассказать об этом невозможно. То есть нерешаемая получается история.
Да. Единственное, решить ее можно только переговоров. И вот я знаю, что с российской стороны все время приглашают Белый дом к диалогу. Давайте поговорим. Буквально 2-3 дня назад Путин обратился к, ну, не знаю, лично к Байдену или вообще к Вашингтону. Давайте поговорим про кибер. Угу. Вот, потому что по ядерному вроде бы худо-бедно какая-то договоренность есть. А вот по киберпространству, а сейчас вот это кибероружие, оно сейчас становится все более и более таким, ну, sophisticated, такое есть слово.
Да. Я понимаю, но вы же тоже понимаете, что когда у нас об этом говорят, кажется, что наши власти озабочены только тем, чтобы, ну, не дать людям возможность говорить. Mm. Ну, во всяком случае, некоторые именно так расценивают разговоры о необходимости навести порядок в киберпространстве. Или вы говорите о другом порядке?
Я говорю о пространстве, что так же, как договор СНВ-3, там четко сказано, по сколько можно боеголовок. Тоже, кстати, это смешно, потому что там до 1/10 доли хватит, чтобы всех...
Ну, да.
Ну, по крайней мере, какие-то есть рамки. Ну,
киберпространство нету. Ты так не опишешь.
Да, ну, пока, потому что это новое. Киберпространство, угрозы, это новые. И они могут быть более опасны, чем ядерные. Потому что ядерное вряд ли до этого дойдет. Потому что все понимают, что если ты хотя бы начнешь, ты получишь атаку там из подводной лодки, где-то еще, и всем конец. Путин об этом говорил. Правда, он сказал, что, ну, мы попадем в рай, а вы пойдете в ад.
Тоже.
Да. А вот в киберпространстве нет договоров. Надо искать.
Не, ну вот смотрите, у нас же есть, у наших властей есть претензии к иностранным социальным сетям.
Да.
Для американцев, насколько я понимаю, наши социальные сети тоже иностранные. Американцы того же требуют от наших социальных сетей, чего наши власти требуют от их.
Проблема в том, что социальные сети, они не подвержены законам. Даже в Америке сейчас проблема. Потому что они спокойно президента взяли и исключили. То есть там считалось так, что мы сейчас на новой какой-то совершенно территории, до которой до конца непонятно, как все это регулировать. Надо в этом плане работать. Потому что в Америке специально, когда вот появились вот эти социальные сети, они могут делать все, что угодно. Пишите все, что угодно, вы не подсудны. То есть вы можете кого-то обвинять в чем что угодно, это все. И теперь в Конгрессе идут все время переговоры, что мы должны поменять, мы должны ввести закон, что если ты в социальных сетях кого-то там оскорбил несправедливо, то на тебя можно подать в суд. То есть и пока этот закон еще не принят, но он, наверное, к этому идет. Так вот, в данном случае мы говорим не про социальные сети, мы говорим о работе госструктур. Потому что если Яндекс что-то такое сказал плохое про там Байдена, то окей, и наоборот. Или Твиттер там про Путина. Но когда речь, когда Байден говорит, что мы сейчас атакуем, Байден говорит, Россия открещивается. Mm-hmm. Да, были какие-то, конечно, атаки на американские структуры. Россия говорит, мы ни при чем, докажите. Доказать нельзя. А Байден прямо угрожал, что мы сейчас проведем кибератаку на российские структуры. Ну, это, поэтому разговор должен быть не между общественниками, а, если позволите, я тогда к общественникам еще и перейду, а на правительственном уровне, на уровне депутатов Думы, Конгресса, чтобы принять какие-то законы, которые не позволяют, так же, как вот по ядерному разоружению, должны быть законы про киберпространство. Как мы можем...
Это договор. Когда две стороны друг с другом договариваются, да, об общих правилах.
На государственном уровне.
Понятно. Возвращают нас к статье вот этой в издании The Hill. Около 30 организаций.
Да.
А списка-то нет. Насколько они серьезные, эти организации?
Нет, они есть. Они есть, их легко найти на интернете, я посмотрел.
Полного-то списка, насколько я понимаю, нет. Но
хер нету, там, да, какие-то перечи. Но это легко найти, документ. Там все они, все. Это известно, что это левые, причем крайне левые. Но
насколько они влиятельные? В том смысле, что может ли услышать их Байден?
Они влиятельные, потому что они, собственно, помогли Байдену выиграть. Без их поддержки, там же разница была не очень большая, и вообще считает Трамп, что он выиграл. Так вот, Байден выиграл за счет вот этих крайних левых, крайних левых голосующих демократов. Он должен к ним прислушиваться. Другое дело, что политики всегда обманывают. То есть ты, когда у тебя кампания, ты всем обещаешь, голосуй за меня, и я все сделаю, как ты хочешь. А потом, вот так, они же просили, что? Бесплатное образование, бесплатная медицина. Ну, все как в социализме. Да. Это социалистическая такая структура. Вот. А теперь он пришел, и он понимает, что не может все это выполнить, потому что бюджет американский это не позволит. У нас еще сейчас долг 28 триллионов долларов. Долг. Поэтому все эти триллионы, которым разбрасывается Байден, они ничем не обеспечены. Это очень опасно, поскольку это, в общем, это надувание мыльного пузыря, а пузыря, пузыри иногда лопаются, и тогда будет... Причем будет плохо не только Америке, поскольку все завязано на доллар, весь мир практически завязан на доллар, то будет всем очень плохо.
Но все-таки возвращаясь к этой истории каких-то, как кажется, непримиримых противоречий между Россией и Соединенными Штатами Америки, а вы-то видите какой-то вариант решения проблемы?
Ну, мы общественники, да, наша задача призывать вот эти 27 организаций левых.
Ну, да, они призвали
Байдена. Они призвали к этому. А мы вот правые, да, мы у нас другое. У нас есть такая идея, которая, кстати, сейчас начинает тоже набирать. У нас даже больше, чем 27 уже организаций, американских, кстати, и российских. У нас очень хорошие есть такие связи. Есть такие города-попротимы, вот России и США. И есть университеты российские и американские. Ну и многие другие структуры, которые продолжают между собой говорить. И у нас сейчас уже этот список гораздо больше 30. Сейчас, я думаю, сегодня уже их больше. Что мы предлагаем? Вот это вот саммит, который будет, который пригласили Путина и Си Цзиньпина, не знаю, еще примут они.
Может быть, ждем этого, да.
Может, мы сегодня узнаем. Вот. У нас предложение есть. Мы нашли, ну, не нашли, это известно, что в России, отношениях России и Советского Союза и Америки был пик. Пик, когда мы были союзниками. И эта дата приближается. Это дата 25 апреля 1945 года, когда были объятия, поцелуи, танцы, выпивка. Это был прекрасный день в Торгау, в Германии, когда американские войска двигались с запада, советские войска с востока, встретились на реке Эльба, и это было, в общем-то, знаменитое... Мы... Было братание. Вот это была высшая степень, когда наши две страны были союзниками. Слово это высшая степень, союзник и высшая степень. И вот мы каждый год, общественники, мы эту церемонию, ну, вспоминаем эти дни, собираем русских американцев через телемост. И в этом нам, кстати, очень помогает вот посол Антонов, Антон Левач, который сейчас находится в Москве, он помогает нам организовать этот телемост из Вашингтона, а здесь российские организации, здесь на Сивцеврашке музей Бурганова, и там стоит скульптура этой Эльбы, он сделал. И вот мы проводим телемост, но в этом году, что мы предлагаем, вот эти наши структуры, кстати, их число растет всего, мы хотим, чтобы это был телемост не только Вашингтон-Москва, а что это был такой всемирный. Это после этого будет, там саммит 22-23 апреля, а наш день, это 25 апреля. И мы предлагаем следующую вещь. Вот этот саммит, который Байден отказывается с Путиным один на один говорить, мы говорим, сделайте так. Давайте, поскольку это экологический саммит, а мы знаем, что есть ученые, большие расследования, исследования, что каждое посаженное дерево, оно уменьшает концентрацию вредных веществ. И если посадить триллион, запомнил, не миллиард.
Я пытаюсь как бы уложить эту цифру.
Но это научные, я сейчас говорю как физик, вот и как все-таки...
Человек из ядерного университета, мы помним, да.
Профессор ядерного университета, вот, я говорю со знанием дела. Значит, ну, триллион деревьев – это прекрасно, но этот процесс должен получить какую-то такую, ну, поддержку. И мы предлагаем следующую вещь, что 25 апреля, это, кстати, воскресенье, встреча на Эльбе, 76-я годовщина встречи на Эльбе. Президент Путин в Кремле, он приглашает американского посла, и они сажают дерево дружбы народов между Россией и Америкой, и вот в том числе и экологической кампании посадить триллион деревьев. Дальше Байден в Белом доме, ну, тоже понятно. Сажает.
Если да. К тому времени посол Антонов вернется.
Да, ну если... Я думаю, что он вернется. Кстати, прошли вот сегодня буквально были сведения, что Антонов собирается все-таки вернуться. Ну, надо возвращаться. В Вашингтоне много дел. Вот. Я, кстати, с Антоном уже, у меня была возможность с ним немножко эту идею обсудить. Так вот, дальше Путин здесь может даже перегнать Байдена, потому что Байден пригласил только 40 стран. А 41-е, 42-е они обижаются. А мы что? Мы, значит, вы большие дяди там что-то разговариваете, а мы что? У нас тоже экология. А мы предлагаем, чтобы Путин предложил всем, вот в Организации Объединенных Наций, там, кажется, 220 стран. В этот день во всех столицах все сажают деревья, начинают вот этой экологической кампании посадить триллион деревьев. Тем самым мы уменьшаем, во-первых, климат улучшаем. Когда сажаешь с кем-то дерево, возникает, я это делал, кстати, с американским представителем американского посольства, Назиф Савражки. У нас возникли прекрасные такие чувства друг к другу, когда ты сажаешь вместе дерево. Дерево дружбы. Там стоит табличка, кстати. Дерево дружбы.
Нет, на уровне идеи это прекрасно выглядит, но смотрите, это же тоже из сегодняшних новостей. США раскритиковали доклад Всемирной организации здравоохранения. То есть, если я правильно понимаю, доклад Всемирной организации здравоохранения, он скорее про то, что у нас есть общая опасность, и с ней надо бороться.
Да.
И это из-за летучих мышей и какого-то животного, которое было между летучими мышами и человеком. Соединенные Штаты Америки говорят, подождите, давайте с Китаем разберемся. Так вот, есть ли желание у Соединенных Штатов Америки рассаживать деревья, разбираться с коронавирусом, как только речь идет о том, что кто-то еще пытается рулить этим процессом?
Так вот, знаете, есть руководство, а есть народ. Вот я представитель народа, я выступаю как народ, как представитель общественной организации, причем у меня такая, может быть, некая уникальная позиция, потому что я вот между Москвой и Вашингтоном, а в Вашингтоне я открыл русский дом, и там два флага. Вот сейчас, несмотря на то, что вот такая вот, если вы зайдете на сайт и наберете russiahouse.org, вы увидите особняк, и там два флага, российский и американский. Причем это прямо в центре Вашингтона, пешком до Белого дома дойти, может быть, 10 минут. Никто еще до сих пор не попытался этот флаг там сорвать что-нибудь или бросить окно, камень в наше окно. То есть народ понимает, что лучше с Россией. И почему еще, я думаю, к Трампу вот некое такое доверие? Трамп не хочет воевать, он не хочет, он не начал ни одной новой войны. А Байден, он голосовал за все войны, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, все Байден это делал.
А русский дом? А американский дом в России?
Ну, американский дом в России, у меня не хватает на это средств.
Нет. Ну, получается, нет, просто получается, что никто не хочет здесь устроить.
Ну, нет, при посольстве что-то есть такое. При посольстве есть какой-то, считается, американский дом, но это официальная структура. А чтобы...
Хорошо, а вот эти сообщения о том, что... Вы же наверняка слышали, как СМИ рассказывают о том, как относятся граждане Российской Федерации к американцам. И что это отношение как бы не лучше становится со временем.
Да, ну, естественно, когда тебя называют врагом, когда президент Соединенных Штатов и другие и СМИ... Тут еще, конечно, очень плохую роль играют СМИ. Я сейчас говорю не про, значит, то место, где я сейчас нахожусь. Но, кстати, ваша радиостанция, она, в общем, довольно такая... адекватная и объективная. Но есть... А в Америке 95% СМИ называют 24 часа в сутки Россию врагом. Конечно, это влияет на общественное мнение.
Да, но подождите, вот, наши-то не смотрят американские СМИ.
Да, ну а здесь называют Америку.
А, здесь тоже. Хорошо, давайте, у нас еще 5 минут осталось до конца программы. Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, да.
Здравствуйте, меня зовут Вайс, уважаемый эксперт, не менее уважаемый ведущий. У меня два вопроса к вам как профессионал. Насколько мы зависимы от Соединенных Штатов Америки и они от нас по поводу переработки урана и оружейного плутония, если коротко выразиться? И правда ли, что в 90-е годы Lockheed Мартин выкупила патент на производство ракетных двигателей РД-180. Спасибо большое.
Спасибо.
Насчет Lockheed Мартина я не в курсе, а вот по первому вопросу, да, действительно. Кстати, вот сенатор Нан, которого я здесь, и еще был такой сенатор Лугар, они выделили огромное количество американских средств на то, чтобы вот следить за то, чтобы это ядерное оружие не распространялось, чтобы... Потому что были моменты, когда в России были 90-е, да, лихие 90-е, то была угроза, что...
было непонятно.
Да, непонятно. Поэтому на американские деньги здесь были проекты, которые, значит, препятствовали распространению ядерного оружия и переработка. Да, эта работа идет, продолжается, несмотря ни на что, и это очень важно. А вот по поводу Lockheed Martin я просто точно не знаю про этот...
Насколько американцы от русских зависимы в этом направлении?
Ну, они сейчас зависимы, вот этот, кстати, двигатель, да, это единственный сейчас двигатель, который поставляет космонавтов на орбиту, на Международную космическую станцию. Правда, американцы говорят, что скоро они построят свой, но пока еще до сих пор, вот буквально недавно, несколько дней назад, опять полетели космонавты, и они использовали российский этот двигатель.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Скажите, пожалуйста, вот плохие отношения с американцами сказываются как-то на... русских иммигрантов, ну, из России. То есть, как мы знаем из истории, когда вот во время Великой Отечественной войны японцев в концлагеря просто быстро... Не,
ну, русский флаг, помните, господин Лозанский говорил про русский флаг, и да. все-таки русские, да, конечно, чувствуют?
Конечно, многие чувствуют, и в школе дети... Правда, сейчас в школу никто не ходит, все ну, да. онлайн, но да, и на работе, конечно, это есть. Но понятно, что это не концентрационные лагеря, которые были действительно там в Калифорнии для японцев, пока еще не на таком уровне.
Но на бытовом уровне рядовой американец может рядового русского назвать врагом?
Прямо нет, наверное, но, конечно, в глубине души, когда ты 24 часа слышишь, что Россия враг, конечно, это на тебя каким-то образом действует. Но, с другой стороны, есть большая, как я уже говорил, большие слои, то есть значительные слои американского общества, которые так не считают, и они понимают, что это может все кончиться очень плохо. И вот эти антивоенные движения, они сейчас, вот вы, как мы говорили, там 27 структур, uh-huh. вот наши общественные структуры, мы пытаемся каким образом смягчить эту обстановку, но СМИ здесь играет, конечно, очень плохую роль.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Эдуард, uh-huh. Виктор Михайлович из Домодедово. Вот в первой части вы призывали к договоренностям, которые являются, по вашему мнению, гарантии того, что вопрос можно решить. Но насколько американское правительство суверенно в принятии каких-то решений, не является ли оно проводником международной финансовой системы в политике?
А что вы имеете в виду под международной финансовой системой?
Международная банковская система, значит, теневое правительство.
Они отделены, я понял, они да. отделены от американских властей, прошу, господин Лозанский.
Ну, конечно, об этом говорят, все это, конечно, все это за семью печатями и в тишине. Вот, конечно, деньги играют большую роль, я поэтому, и в том числе и в избрании политиков, которые принимают это решение. Конечно, было бы, конечно, неправильно исключить это. В нашем мире он материален, и финансы играют очень большую роль, но окончательно все-таки слово за Конгрессом, за Советом Федерации, за Думой, и они должны между собой до сих пор, сейчас, раньше хоть какие-то были встречи.
Тут же вопрос немножко в другом, если я правильно понимаю. Вот если мы предполагаем, что есть некое мировое правительство, может ли оно встать на пути у этого процесса?
Ну, не знаю, не могу. Это, об этом все говорят. Это такая конспирология, поскольку, вы знаете, мы же в самом начале говорили, если нет доказательств, то чего тогда?
Владимир 778 пишет, вообще никаких проблем нет, я живу в Пенсильвании, старший в университете, младший ходит в школу, близко ничего против русских нет. Это говорит Владимир 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, деревенский парень.
Прошу.
У меня вот один вопрос. 50 с лишним лет я слышу, ну, 50 лет я слышу, что американцы для нас как бы враги, война. Не верю. Первое. Может, это долгая игра и бесконечная, выгодная и нам, и американцам. Спасибо.
О, неожиданно. Да. Всем нет, интересно.
Ответ такой, и мы бы говорили, что для большинства американского народа это не так.
Это такая придумка, это такая игра, которая помогает государству и здесь, и там. Если да. я правильно понял, теория в этом.
Ну, и для некоторых кругов вот имидж врага, он просто необходим. Потому что если, скажем, вот в какой-то момент, вот был момент, когда после крушения СССР все говорили, все, значит, раз врага нет, то зачем нам тратить деньги на вот эти безумные деньги, давайте заниматься нашими инфраструктурой, образованием. А есть такой дипломат, к сожалению, он ушел, Кеннон, и он сказал, что если даже вот в какой-то момент Советский Союз исчезнет, мы даже будем выдумать нового врага, потому что иначе экономика рухнет. Поскольку тогда мы не сможем, эти крупные компании не смогут обеспечивать рабочие места.
Возможно, такая теория уместна. Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве, был сегодня в программе «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.